Доктор Крейг Кинер, послание к римлянам, лекция 18. Римлянам 16, 21, 27. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это 18-е занятие по римлянам 16, 21, 27. Мы рассмотрели закрытие пола и теперь приближаемся к его завершению, которое также будет нашим закрытием этой сессии. И, кстати, раньше я говорил о том, что не люблю говорить о демонах, а потом пошел дальше и заговорил о сатане, но это все равно неприятная тема. Но здесь какое-то время будет приятно. Привет от коллег, глава 16, стихи с 21 по 23. Это был общий эпистолярный обычай. Джеффри Уайма из Кальвин колледжа писал об эпистолярном заключении, закрытии писем в древности, и это было обычным явлением для приветствий. Привет людям и привет от коллег и так далее. Ну, тогда у них не было почты. У римских военных была единственная почтовая служба, и она не предназначалась для гражданских лиц. Итак, если вы хотите отправить письмо, вы должны отправить его через кого-нибудь, кто путешествует. Итак, у вас есть вот такое письмо от Цицерона. У него было письмо, готовое к отправке, а потом он собирался написать что-то еще. Он сказал: «Нет-нет, мне нужно поторопиться, потому что он собирается уходить». Или у меня было запечатанное письмо, готовое отправить вас через следующего путешественника. Кто-то пришел, поэтому я сейчас пишу это вам. Итак, это были люди, постоянно путешествующие из одного города в другой. Что ж, это письмо отправляется в Рим. Люди воспользуются этим и тоже отправят свои поздравления. Некоторые из них могли быть известны некоторым римлянам, побывавшим в Коринфе. Кроме того, некоторые из них, вероятно, просто хотели передать свои поздравления, чтобы сказать, что мы тоже в этом участвуем. Некоторые из них, возможно, позже поедут к Павлу вместе с Римом или подумывают об этом. В любом случае, в 21 стихе он передает привет от Тимофея. Ну, Тимоти был главным протеже Пола. 1 Коринфянам 4 часа 17 минут говорит о нем как о своем сыне. В контексте, говорит он, у вас много педагогов. У вас есть много людей, которые могут привести вас к обучению и дать вам элементарное обучение, но у вас только один отец. У тебя не так много отцов. Я родил тебя в Евангелии. Итак, подражайте мне, как ребенок подражает своему отцу. И Тимофей, который ходит путями моими, у него можешь научиться подражать мне. А затем он продолжает говорить о том, что вы хотите, чтобы я, как отец, дисциплинировал их. 16 часов 10 минут он говорит о Тимофее. 1 Коринфянам. Филиппийцам 2:19-22, мы говорили об этом раньше. Никто не похож на него. 1 Фессалоникийцам 3:2. Итак, Тимофей был очень близок с Полом. Он должен был продолжить свою миссию. И Тимофей там с ним, потому что Тимофей — часть группы, которая отправится с ним в Иерусалим. Деяния 20:4, также в 16 часов 21 минута, также посылают привет из Коринфа. Наш Исон и Сосипатр. Ну, мы знаем из Деяний 17:5-9, что Иасон, предположительно, это тот же Исон. Это македонский Джейсон. Иасон был хозяином Павла в Фессалониках. Сосипатр — еще одно из имен, в которых оно может быть получено обоими способами. Более короткая версия — Лукасапатер. На самом деле, более длинная версия является более технической. Извините, более короткая версия более техническая. Но Сосипатр, также известный как Сапатр, был из Верии Македонской в Деяниях 20:4. Это пришедшие македонине, как Павел пришел из Македонии, пришел в Коринф. Они приехали с ним в Коринф за пожертвованиями, которые отвезут в Иерусалим. Они пойдут обратно через Македонию, а затем в Иерусалим. Деяния 20:4. Также мы читаем о замешанных в этом македонянах, которые пойдут с ним в Ахаю. Коринф, столица Ахая. 2 Коринфянам 9, 4, 1 Коринфянам 16 часов 13 минут. Также он упоминает Люциуса. Так вот, это имя не встречается среди посланников в Деяниях 24. Это Люк или, может быть, это не посланник? Возможно, это местный верующий из Коринфа. Что же Лука, очевидно, воссоединяется с группой в Филиппах в Деяниях 20:5-6. Опять же, возможно, он передал привет заранее. Но опять же, здесь Люциус еврей. А в послании к Колоссянам 4 часа 14 минут, в контексте послания к Колоссянам 4 часа 11 минут, Лука – язычник. Лука – врач, язычник. И это подходит, этот отрывок подходит для нас, рассказчиков деяний, которые позже были с Павлом в Риме. Итак, кто здесь Люциус? Может быть, он Лука, а может быть, он просто верующий из Коринфа. Возможно, он не входит в состав путешествующей команды. Я склонен так думать, когда пытаюсь собрать все доказательства воедино. Глава 16, стих 22. Привет от Тертия Писца. Он говорит, это я написал это письмо и передаю тебе привет. Это был третий рожденный мальчик в доме, в его семье. Итак, мы знаем некоторые разногласия. Мы многого не знаем о некоторых из этих людей, но в данном случае мы знаем, что он был третьим мальчиком в этом доме. Вот как обычно вы получаете имя Терций. Неграмотным людям требовались писцы, деревенский писец в помощь. Иногда сами деревенские писцы были едва грамотны, но им нужны были писцы, которые помогали бы им писать. Люди, находящиеся между ними, часто по-прежнему зависели от писцов, которые были более грамотными, чем они. Богатые обычно обучались чтению и письму. Некоторые люди говорили, что только около 10% людей в древности умели читать, но уровни способности к чтению были разными. Итак, есть некоторые дебаты по этому поводу. И плюс, это варьируется от одного места к другому. Он был выше в городских районах, где было больше школ. У мужчин он также был выше, чем у женщин, и так далее. Так что, возможно, в Коринфе это может быть 30%. И что вы подразумеваете под чтением и письмом? Большинство людей не умели писать. Иногда на самом деле, когда они должны подписывать свои имена, это похоже на X, чтобы поставить свою подпись на некоторых папирусах. Но если бы у вас были эти предупреждающие надписи или вывешены эти законы, и, вероятно, многие люди могли бы разобрать достаточно, чтобы что-то знать о том, что происходит. Но прочитать что-то вроде послания к римлянам большинство людей не смогли прочитать это письмо. Им придется услышать, как им это читают. Читая Евангелие, им приходилось читать им. Им необходимо прочитать книгу Откровения. Так что богатые, правда, нормально умели читать, но и собственных писцов могли себе позволить. Они могли бы использовать высокообразованных рабов. Было много высокообразованных рабов-писцов, большинство из которых были греками. Но были и вольные писцы-профессионалы. Что касается Терция, то мы не знаем точно, но он, несомненно, был верующим человеком и потому передает привет. Сейчас я просто упомяну Кварта из 23 стиха. Предположительно, он четвертый мужчина в семье, может быть, брат Терция, но, вероятно, в этом случае они будут упомянуты вместе. Итак, всего лишь четвертый ребенок мужского пола, опять же, римское имя, такое как Терций. Римские имена не были такой уж редкостью в Коринфе, который был римской колонией и в котором также проживало много римских граждан. Гай, хозяин церкви, начало 16 часов 23 минуты. Несомненно, это тот же Гай, что и в 1 Коринфянам 1 час 14 минут, хотя он не обязательно должен быть тем же Гаим, которого мы встречаем повсюду в Новом Завете. Гай был чрезвычайно распространенным римским именем. Теперь вот Гай в Коринфе. Он хозяин церкви. Что это значит, что он хозяин церкви? Это тоже предмет дискуссий. Когда я говорю, что это предмет дебатов, я просто пытаюсь быть справедливым по отношению к различным сторонам. Но иногда, как в этом случае, у меня нет твердого мнения о том, что является абсолютной истиной. Возможно, у него была большая вилла недалеко от Коринфа. Я упомянул апартаменты в Риме. Их, вероятно, было немало и в Коринфе. В Коринфе было раскопано несколько домов, которые были хорошими римскими домами с банкетным залом, триклинием, а также большим атриумом снаружи с имплювием, где в центре собиралась дождевая вода с крыши. У вас были такие места. И там могло бы быть 40, 50 человек, но к этому моменту в церкви в Коринфе было гораздо больше людей, чем 40 или 50 человек. Итак, если он хозяин всей церкви, некоторые думают, что ладно, это за пределами самого Коринфа. Возможно, это большая вилла, где в поместье может одновременно находиться много людей, что для многих будет значительной прогулкой. Это не будет чем-то, чем они будут заниматься постоянно. Но иногда, возможно, церкви удавалось собираться вместе. Это одна из теорий о том, что происходит. В отличие от обычных собраний, обычно самые большие дома, с которыми им приходилось иметь дело, находились в черепе, богатом пригороде Коринфа. И в тех местах, где можно было бы собрать 50 человек. Но другая возможность исходит от хозяина церкви. Он говорит, что хозяин церкви и меня может означать первоначального хозяина. Деяние 18.7. Тиций правосудие. Теперь Тиций Джастис приводит нам два имени этого римского гражданина в его трианоменах. Как его звали? Ну, Гай — это имя, преномен. Таким образом, он мог быть Гаем Тицием судьей, и в этом случае он был первоначальным хозяином церкви после того, как они покинули синагогу. Кстати, если вы слышали в 1 Коринфянам 14 толкование о том, что проблема заключалась в том, что женщины выкрикивали вопросы с балкона церкви, имейте в виду, что мы не знаем, были ли в синагогах тогда балконы. Есть некоторые споры о том, был ли у них второй этаж или нет. Но имеющиеся у нас на данный момент архитектурные свидетельства, археологические свидетельства, которыми мы располагаем на данный момент, не предполагают этого. Это предполагает, что это был более поздний средневековый обычай, но это тоже обсуждается. Но в тот момент церковь собиралась не в синагоге. В то время, когда он писал первое послание к Коринфянам, собрания проводились по домам, и у них не было балконов. Обычно они не обращали внимания на атриум или что-то в этом роде. Так что, возможно, это первоначальный хозяин церкви до того, как она выросла дальше, дом Гая Тиция Джастиса. А может быть, это просто гипербола. Возможно, это просто означает, что он принимал у себя многих, в том числе и Пола. Гипербола очень часто использовалась рядом древних писателей. Мы знаем, что Иисус часто использовал это. Если вы в это не верите, попробуйте проткнуть верблюда через игольное ушко. На самом деле тогда они имели в виду буквально иглы. Если вы слышали идею о том, что это была не буквальная игла, а просто ворота в Иерусалиме, это может быть полезно для израильской туристической индустрии, но на самом деле тогда это было не так. Ворота, о которых говорят некоторые, это средневековые ворота. Его даже не существовало во времена Иисуса. Хорошо. Эраст, также в стихе 23. Возможно, он был идилом, или это могло произноситься тогда по латыни «адилей». Но я просто произнесу это, ну, наверное, мне следует произнести это идеально, но тогда вы спутаете это с идеализмом. Так что позвольте мне сказать просто «идил». Но идил или идилы были богаты. Им пришлось пожертвовать средства, например, «если вы выберете меня, я пожертвую это городу». Это было частью того, как они были избраны. У нас есть надпись, которая, вероятно, принадлежит большинству ученых этого поколения, об Эрасте, идиле, этом высоком государственном чиновнике. Итак, здесь, в Римлянам 16 часов 23 минуты, мы читаем об Эрасте, городском казначее или городском управляющем. Может ли это быть один и тот же человек? Что ж, кажется, это было бы необычайным совпадением, если бы это был не тот же самый человек, но это очень и очень спорно. Некоторые говорят, что этот термин можно перевести как «айкономос», или, что более вероятно, это был шаг к тому, когда он позже стал эдилом. Для него это была роль лидера. Другие говорят, что эдил Эраст был другим человеком, чем здесь. Если это тот, кто стал эдилом, то, может быть, он и в самом деле не христианин, но он передает привет просто как покровитель христианской общины, что он спонсирует там какое-то учение. Точно так же, как мы читаем об азиатах в Деяниях 19 часов 31 минута, где они были друзьями Павла. Ну, друзья могут быть использованы для сверстников, но это также может быть использовано для кого-то, кто был покровителем или спонсором, например, спонсором искусств или спонсором какого-то очень популярного учителя в Эфесе. Возможно, именно это и происходило в Деяниях 19 часов 31 минута. Возможно, здесь происходит именно это. Он может быть просто спонсором. У сообщества дела идут хорошо, и он передает привет параллельному сообществу в Риме той группы, которая ему нравится. Но в Деяниях 19 часов 22 минуты мы читаем о верующем по имени Эраст. Похоже, его послали туда из Ефеса, так что, вероятно, он путешествовал вместе с Павлом. Если он был из Коринфа, то уже проделал большой путь с Павлом. Итак, если это тот же Эраст, что и здесь, то у него должны были быть какие-то способности. Он должен был иметь возможность путешествовать. Обычно вы думаете о городском менеджере. Офис может быть на год. Иногда человек мог быть общественным рабом и занимать эту должность. И, конечно же, вы могли бы подумать об идиле как о человеке, который будет находиться в Риме или, извините, в данном случае в Коринфе, который не будет много путешествовать, потому что он будет проводить кампанию за должность или у него было много обязанностей, как и там, если только он не впал в немилость общества из-за того, что был христианином. Или, может быть, он просто был настолько независимо богат, что мог путешествовать. Он мог делать то, что хотел, и оставить другие дела. Но это сделало бы Эраста исключительной личностью, поскольку это означало бы, что он был готов путешествовать в компании людей более низкого социального класса и так далее. Павел бы это одобрил, но вопрос в том, был ли Эраст таким исключительным или нет. Если бы он был эдилом, возможно, и нет, но может быть. Мы не знаем. Он также тот, кто остается в Коринфе. Павел оставляет его в Коринфе в 2 Тимофею 4 и стихе 20. Что ж, у нас есть много вопросов по этому поводу. Итак, я собираюсь оставить вас с вопросами, а не с ответами. Я думаю, что это, вероятно, тот же самый Эраст, который был городским управляющим, который был эдилом, но, возможно, он был покровителем. Возможно, он стал верующим. Но тогда согласовать ли это с Эрастом Деяний, я не знаю. Но были и другие люди по имени Эраст, и они могли решить нашу проблему. Может быть, это три разных Эрастуса. Мы не знаем. Последняя хвала, стихи с 25 по 27, является настоящим завершением книги Деяний. Точно так же, как он завершает Деяния с 9 по 11, особенно с 11, 1 по 32, словословием хвалы, с 11 часов 33 минут по 36, он собирается завершить все письмо заключительной хвалой. Это не что-то не похожее на Полину. Он делает это ранее в письме. Но существует текстовый вопрос, над которым спорят ученые, действительно ли это было первоначальное окончание письма к римлянам или оно было добавлено позже. Мне нравится думать, что это изначально от Пола. Кажется, это соответствует собственному мышлению Пола. Кажется, это соответствует тому, как Павел мог рассуждать риторически. Вероятно, это не было добавлено более поздним писцом. Возможно, Павел решил добавить это позже, после того, как сам добрался до Рима. Я не знаю. Но мне кажется, это больше Полина. Глава 15, стихи с 14 по 33. Повторяют идеи, изложенные ранее в письме главы 1, стихи с 8 по 15. Что ж, вместо с 16 часов 25 минут по 27 напоминают более ранние идеи, особенно из главы 1, стихи со 2 по 5. Мы рассмотрим их позже. Но сначала я хочу разобраться с текстовым вопросом. Была ли это оригинальная часть письма? На самом деле мнения ученых по этому поводу разделились. Но для этого мне нужно сначала объяснить кое-что о текстовой критике. Переписчики могут допускать ошибки, и со временем эти ошибки могут умножаться. Допустим, Павел пишет письмо римлянам. Но кто-то копирует это и делает пару ошибок. Кто-то другой копирует это, он делает какие-то другие ошибки. Кто-то другой копирует это, он делает другую ошибку. Все копии, основанные на первой копии, скорее всего, будут содержать ошибки первой копии, если они не смогут проверить оригинал и так далее. Так что со временем в копиях будет все больше и больше ошибок. Для тех из вас, кто не знаком с текстовой критикой или не заметил текстовых примечаний в вашей Библии, есть ученые, которые работают над этим и выясняют, какое прочтение по этому поводу наиболее вероятно. Есть люди, которые говорят: ну, если это действительно правда, то это должно было быть скопировано совершенно правильно, а у нас есть и другие вещи, которые скопированы совершенно правильно. Что ж, все, что вам нужно сделать с другими вещами, чтобы показать, что их можно скопировать неправильно, это просто скопировать их и сделать несколько ошибок. Есть разница, и если вы копируете что-то в королевском дворе и допустили ошибку, вы это уничтожаете. Вы собираетесь сделать это стандартизированным. Люди, которые говорят о том, что определенный документ был стандартизирован таким образом в царских дворах, часто имеют в виду документ, который был стандартизирован в Третьем халифате, то есть, может быть, через поколение после того, как книга существовала в устной форме, поэтому она была стандартизирована немного позже. Но в случае с Новым Заветом, его не копировали при королевских дворах. Оно было скопировано в условиях преследования. У нас есть суть сообщения. Для нас, для определенных групп, священность текста означает, что они могут читать его на языке оригинала и так далее. Далее. Мы, христиане, думаем о текстуальности по-другому. Мы рассматриваем его как послание текста, то, что он должен нам сказать, и послание текста обычно не нарушается. Иногда я не могу объяснить вам суть текста в деталях, независимо от текстовой проблемы. Это не была текстовая проблема, и это случается и с другими видами документов. Люди не согласятся по поводу неопределенных уровней интерпретации. Но большинство текстовых вариантов, которые мы имеем в Новом Завете, второстепенны. Они решают мелкие проблемы. В Новом Завете только 2 длинных текста, и мы знаем, какие они. В обоих случаях мы знаем Марка 16:9-20. Почти любой исследователь Нового Завета скажет вам, что этого, вероятно, нет в оригинальном тексте. На самом деле я немного более оптимистичен в отношении этого отрывка, чем другого, Иоанна с 7, 53 по 8, 11, где он полностью меняет тему. Это прерывает контекст не как отступление, а фактически прерывает контекст с точки зрения последнего дня фестиваля, некоторых вещей, которые мы видим в следующем контексте. Оно не только подозрительно с точки зрения текста, но и использует термины, которые больше нигде не используются в Евангелии от Иоанна, термины, которые использовались у синоптиков. Теперь это может быть правдивая история. В обоих случаях они могут отражать ранние традиции, но мы знаем, что это такое. Обычно, если у вас есть перевод, отличный от старого короля Иакова, вы найдете его в примечаниях к вашему переводу. 1 Иоанна 5:7 в короле Иакове присутствует потому, что царь Иаков был переведен главным образом с определенного издания греческого текста Эразма. Эразм изначально исключил это. Некоторые люди, читавшие латинскую вульгату, говорили: «Посмотрите, это здесь, на латыни». Вы исключили это из своего греческого текста, потому что не верите в Троицу. Он сказал: «Я верю в Троицу». Ну, вообще-то, возможно, об этом и шла речь. Не знаю, верил он в Троицу или нет, но я верю в Троицу. Но в любом случае, сказал Эразм, этого нет ни в одной из моих рукописей. Если вы покажете мне одну рукопись, в которой она есть, я ее вставлю. Ну, они нашли рукопись. Кажется, оно было написано именно для этого случая. Итак, он поместил это туда с длинной сноской, объясняющей, что он подозревал нечестную игру, но пообещал, что сделает это, поэтому он это сделал. В своем следующем издании он исключил это, но король Иаков переведен с этого издания. Но это как один стих. У вас есть такие мелочи. Сегодняшние переводы, на самом деле, я думаю, что самый ранний король Иаков действительно имел некоторую текстовую информацию, но она была исключена, потому что печатать ее таким образом было дорого и так далее. Но в большинстве переводов сегодня есть существенные текстовые расхождения, вам дадут знать. Текстуальный вопрос здесь, я не думаю, очень важен. Оно есть в подавляющем большинстве рукописей, но позвольте мне все равно поговорить об этом. В некоторых рукописях она есть, это последняя хвала Богу, в некоторых рукописях она есть после 1423 года, или она есть здесь и после 1423 года. Ну, возможно, оно у них было после 1423 года из-за некоторой путаницы в рукописях еще в ранний период. Маркиан закончился в 1423 году, но Маркиан был крайне одиноким голосом. Я имею в виду, что он не говорил от имени большинства церкви в Римской империи или где-либо еще. В некоторых рукописях это отсутствует, но в большинстве ранних оно присутствует, и оно имеет широкую географическую поддержку. Если вы мало что знаете о текстовой критике, то, во-первых, если она у вас есть во многих разных местах, она не может быть позже тех разных мест, где она появляется, потому что они не скопировали ее. Церковь в Грузии или Армении не скопировала это с церкви в Риме, или коптские рукописи не скопировали это, конечно, с византийцев или что-то в этом роде. Так или иначе, широкая географическая поддержка. Ученые разделились по этому вопросу довольно поровну, но я думаю, что римские ученые — это больше, чем просто критики текста, но письмо, вероятно, не заканчивалось приветствием кварту в 16 часов 23 минуты. 16 часов 24 минуты на самом деле является более поздним изданием, но в любом случае с 16 часов 25 минут по 27. Здесь я взял эту диаграмму из своего комментария, особенно потому, что было 2 часа ночи, когда я закончил эти слайды PowerPoint. Это мой третий курс за 2 недели, поэтому в конце я процитировал свой комментарий на последних нескольких слайдах. Но Бог силен утвердить вас согласно моему Евангелию. Это напоминает более ранние моменты в послании к римлянам, например, где он сказал: «Я жажду поделиться каким-то даром благодати от Божьего Духа, чтобы вы могли утвердиться». Он говорит о моем Евангелии в 16 часов 25 минут. Ну, раньше он сказал: «Бог будет судить людей по моему Евангелию». Павел служит Евангелию и хочет поделиться им с ними. Проповедь Иисуса Христа, 16 часов 25 минут, он говорил о своей проповеди ранее в письме. Откровение евангельской тайны в 16 часов 25 минут, ну, ранее он говорил о Божьей праведности, открывающейся в Евангелии. Тайна включения язычников в 1625 году. Ранее он говорил о тайне включения язычников. Тайна Божия теперь открывается, Финраур, из писаний пророков. Итак, Божья праведность теперь открывается из закона и пророков, 3 часа 21 минута. А благая весть Павла уже была обещана в пророках 1:1 и 2. Подробнее об этом мы говорили там и об использовании им апокалиптического откровения в 1 час 17 минут. Цель, которую Павел хочет достичь, это послушание вере среди всех народов в 1626 году, а также цель в 1:5 и 15 часов 18 минут, хотя формулировка немного короче, цель — послушание вере среди всех народов. И он действительно много говорит о послушании в некоторых главах, особенно с 6 по 8. А затем более подробно, как в 12:14. Единому мудрому Богу слава во веки веков, 16:27. Богу слава во веки веков, 11:36, за его несравненную мудрость. Слава Богу была уместной похвалой, в том числе и в конце произведения. Мы видим это в четырех Маковейской книге. Мы видим это в конце Иуды. Конечно, аминь было естественным завершением хвалы, естественным завершением некоторых книг. Иногда писцы добавляли это просто как способ сказать: «Да, я согласен с тем, что здесь написано. Аминь». Но в любом случае, частая забота Павла о чести и имени Бога в этом послании достигает кульминации в заключительной хвале Бога за мудрый способ, которым Бог устроил историю так, чтобы язычники, как и еврейский народ, могли повиноваться Богу Израиля через веру. В Иисусе Мессии. В этом словословии, в некоторых моментах даже более явно, чем в 1:16 и 1:17, Павел связывает воедино некоторые основные темы, связывающие воедино это знаменитое послание. В этом послании Павел призывает иудеев и язычников признать единого Бога. И если мы примирились с одним Богом через Иисуса Христа, мы также примирились друг с другом. Аминь. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это 18-е занятие по римлянам 16:21-27.